Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Сегодняшнюю программу «Лицом к событию» веду ее я, Елена Фанайлова. Мы будем обсуждать, что знают, думают и чувствуют они о войне в Украине. У нас сегодня двое гостей. В студии Виталий Манский, режиссер документального кино, продюсер и директор знаменитого фестиваля «Артдокфест», который, впрочем, вероятно, не будет происходить в Москве до изменения политической ситуации. Я верно понимаю, Виталий Сергеевич?
Ну да, он теперь называется «Артдокфест Рига». И проходит там, где есть возможность показывать, обсуждать и... Ну и быть свободным человеком.
Спасибо. На связи с нами по скайпу Лев Дмитриевич Гудков, социолог, философ, один из, собственно, крупнейших российских социологов и ученых, исследователей общества, экс-директор Левада-центра, признан иностранным агентом. Я вынуждена эту фразу, значит, повторить. Лев Дмитриевич написал статью под названием «Три фазы адаптации. Война с Украиной и... в российском общественном мнении», которая вышла на ресурсе под названием «Рераша», который делает отличная команда интеллектуалов, вынужденных в той или иной степени покинуть, значит, свои университеты, вузы и так далее, и так далее, под руководством Кирилла Рогова. И, как ни странно, вот эта статья, она, может быть, меньшим резонансом обладает, чем известная статья «Медузы», которая опубликовала результаты закрытого опроса в ЦИОМ, проведенного в июне, якобы по заказу администрации президента, из чего выясняется, вот из этого исследования выясняется, что за продолжение спецоперации в Украине 57% людей и только 30% опрошенных против. И, в общем, ну, вот такие результаты. Мы об этом обо всем будем говорить сегодня. И в том числе и о том, с кем находятся мастера культуры. Потому что вот эти соцопросы, мне кажется, они вполне и к мастерам культуры могли бы быть применимы. Но там, наверное, более любопытная динамика. Значит, для начала я хочу, чтобы мы посмотрели короткий сюжет о событиях последних суток, который коллеги подготовили. В общем, украинская война продолжается.
Российские войска нанесли ракетный удар по Виннице, находящейся в сотнях километров от линии фронта. Погибли 20 человек, в том числе трое детей. Более 90 человек получили ранения. По данным полиции Украины, три российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. Кроме того, от ракетных ударов пострадали дом офицеров и расположенные рядом жилые дома. В офисе президента Украины говорят, что удар нанесли крылатыми ракетами «Калибр» с подлодки, находящейся в Черном море. Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что еще четыре ракеты над Винницкой областью сбили ПВО. Обстрелу с российской стороны также подверглись Харьков и Николаев. В Донецке обстрелян автовокзал «Центр». Сообщается о двух погибших и нескольких раненых. На месте погиб водитель маршрутного автобуса и еще один человек. По рассказам очевидцев, взрыва было два. Украинская армия вечером 13 июля вновь нанесла ракетный удар по занятой российскими войсками Новой Каховке. Спасатели достали из-под завалов жилого дома в Часовом Яре тела 45 человек, заявил глава Донецкой области Украины Павел Кириленко. 9 человек спасены. Спасатели считают, что разобрали 80% развалин дома. Часов Яр – небольшой город, расположен на подконтрольной Украине части Донецкой области. Вечером 9 июля в результате обстрела там был частично разрушен пятиэтажный жилой дом. Минобороны РФ упомянула об ударе по Часову Яру только 11 июля, заявив, что целью высокоточного оружия был пункт временной дислокации националистов из территориальной обороны.
Ну, значит, очень показательная фраза, вот это последнее определение, националисты из территориальной обороны. Понятно, что территориальная оборона – это гражданские люди, которые пошли защищать свою страну. А, значит, под националистами, видимо, подразумеваются дом офицеров, разбомбленные в мирной Виннице. Ну, то есть, а дом офицеров – это дом культуры просто-напросто. Ну, то есть, вот степень уже... мне кажется, фантазий вот в русском медиаполе, в официальном, она достигает каких-то совершенно волшебных величин. Я предлагаю нам посмотреть фрагмент мультфильма «Масяня», который Олег Куваев создал совсем недавно. И почему я предлагаю нам его посмотреть? Потому что его обсуждают масса людей. Мультфильм затронул, задел вообще... ну, просто широкие слои населения, я бы сказала. А поскольку мы еще и про социологические опросы сегодня собираемся говорить с Гудковым, то вот я думаю, что надо прямо это посмотреть и прокомментировать.
Мы с тобой попали в какое-то дерьмовое кино, Хрендель. Пишут, что в Исааке было прямое попадание, прикинь. О, Господи, как это вообще возможно? Как это может быть вообще? Как это вообще реальность? Интернет пропадает. Так, спокойно, ты далеко где-то. Боже, блин, когда это кончится?
Почему они померли?
Ну что там наверху?
Кажется, прилетело прямо по дворцовой. Говорят, колонна упала.
Да, пишут, по колонне прилетело. Колонну смело и пол дворца вместе с людьми.
И кострелки Васильевского.
Боже мой, почему это происходит? Я просто не верю. Почему это происходит? Потому что если один закомплексованный идиот берет просто в собственность большую страну с кучей ржавого оружия, это всегда чревато. Чтоб ты сдох, как чумная крыса, проклятый Вэнь Суйхин. Русский марши – это бесспорные доказательства. Там фашисты и миссия Китая освободить мир от русских фашистов. Кроме того, вернуть исконно китайские земли и вообще, какие в жопу русские. Нет никаких русских. Это смесь татар с уборцами. У них вся культура ворованная, а язык – это исковерканный украинский. Так что мы освободим русских. Учите китайский. Китайский учите. Блин, а еще буквально вчера спорили, какие суши лучше. А теперь смотри. Прям как в блокаду. Ад на земле. У кого ад в душе, несет только ад людям. Я хочу пойти в тероборону. Ты чё? А дети наши как же? А вас надо эвакуировать как-то. Кременчук, например. Прекрасный город. Тихий, мирный. Связь появится, буду звонить везде. А пока поторчим на всяких подвале.
Вот и Хрюндель понимает, что в тероборону нужно идти для защиты своей семьи и города, а вовсе не потому, что ты являешься нацистом. Значит, Виталий Васильевич, вот можете прокомментировать этот волшебный мультфильм? Он как-то дает что-то уму и сердцу российского зрителя? Вот каковы ваши чувства, когда вы это посмотрели?
Ну, про ум и сердце я, пожалуй, воздержусь, потому что сейчас мы, особенно когда социологи скажут свое веское слово, мы увидим, где находится ум и как, насколько он оторван от сердца у этих страшных процентов, населяющих Российскую Федерацию. Но вот как задача, которую выполняет конкретный автор анимационного кино, это очень важная вещь. Это вообще задача и деятелей культуры, и масс-медиа, собственно говоря, поставить общество в целом и каждого индивидуально лицом перед событием, вот как называется твоя программа. Потому что во многом общество пытается дистанцироваться и как бы увильнуть от понимания того, что на самом деле сегодня происходит. И задача, ну, такая очень важная, не дать увильнуть. Даже более того, задача не дать увильнуть даже путем такой абсолютно бессовестной, лживой пропаганды, которая льется из федеральных каналов, которая озвучивается вот этим человеком-роботом в погонах, я не знаю его, так сказать, ни звание, ни фамилию, но, так сказать, я его, естественно, вижу постоянно, вот этого человека, который, значит, зачитывает с телесуфлера сводки, не пропуская, кстати, их, по-моему, ни через ум и точно не через сердце. А наличие совести тут вообще, наверное, говорить не приходится. Но, тем не менее, он тоже выполняет важную задачу. Вот сегодня он наверняка или завтра, я не знаю, с каким интервалом они доносят информацию до своей паствы, они сообщат о ударах по Виннице. И, в принципе, люди, которые получат эту информацию, они уже станут в этом, как бы они станут соучастниками происходящего. Потому что им доложено о том, что совершено преступление. Если, точнее, совершена, окей, не преступление, совершена ракетная атака по городу, по центру города, и дальше каждый действует соразмерно вот как раз тем инструментам, о которых ты говоришь. Ум, сердце, совесть. Один закрывает на это глаза, другой пытается разобраться. Разобраться даже в отсутствии какой-либо информации сегодня несложно. Достаточно открыть Google Map, набрать проспект Катюбинского, посмотреть на, так сказать, увеличение на спутниковые, так сказать, фотографии это место, посмотреть, как ходит рядом трамвай, как напротив находится жилой дом, где это вообще все находится, и понимать, что даже если бы вот на этом пятачке городском, на этом оживленном перекрестке, я не знаю, какой-нибудь злодей варил зелье, которое, там, я не знаю, должно там отравить что-то, чего-то, просто принять решение из подводной лодки, которая находится черти где, посылать ракету, вероятность попадания этой ракеты в этого колдуна с зельем, но, мягко говоря, неочевидная. И, значит, ты берешь на себя, и поэтому мы видим и эту девочку, которая, так сказать, разлетелась в разные стороны со своей коляской и больше никогда не увидит белый свет, ее маму, которую тоже сегодня соцсети показали, у которой оторвана нога. Это все принятие решения каким-то конкретным человеком, который руководствуется общей идеологией государства, общей доктрине ее руководителя и так далее. Это... Ну, совсем нетрудно выяснить, если ты хочешь встать на путь выяснения. Если ты не хочешь встать на путь выяснения, с каждым таким событием ты неминуемо попадаешь в разряд преступников, соучастников. Со всеми вытекающими из этого последствиями. Собственно говоря, когда немецкий обыватель, я сейчас никоим образом не оправдываю бомбардировки британскими ВВС там, города Дрезден, но когда они недоумевали по поводу того, что, так сказать, разрушены их дома, и они погибают.
За что же нам?
Это ответ на то преступление, в котором ты был соучастником. И это, в общем, чем скорее поймет каждый индивидуально и общество в целом, которые, собственно, и являются вот этой платформой для социологических исследований, тем, я думаю, скорее мы придем к концу войны.
Виталий Манский, спасибо. Я замечу, что то, что делает Куваев в этом своем мультфильме, вот в этом особенном эпизоде, который мы специально выбрали, он делает наглядным представление о войне, просто предлагая поставить себя на место украинского жителя. Там до пародии это, конечно, доходит.
Это очень правильный инструментарий, который удивительным образом только сейчас начинает работать. Потому что, скажем, когда была Вторая мировая война, которая для Советского Союза все же была праведной, и в этой войне мы защищали свою родину по-настоящему, тогда пропаганда очень точно, умело использовала существующие в общественном сознании бренды. Там, как известно, Чапаев выплывал из реки Урал и садился на тачанку и отправлялся громить немцев. Там, Александр Невский. То есть все эти имеющиеся в арсенале советского кино культовые образы работали на победу. В принципе, Куваев, насколько я понимаю, это почти первый такой опыт, когда анимационный, раскрученный, любимый широкой аудиторией бренд начинает работать на какую-то из сторон этой войны. В принципе, наверное, ну, я тут не хочу никому ничего предлагать, но, в принципе, и какая-нибудь там... героиня «Москвы слезам не верит», может как-то отреагировать на войну и какие-то другие персонажи. Ну уж анимационные уж точно персонажи, потому что мы же знаем вот «Маша и Медведь». Я, точнее, не знаю «Маша и Медведь», я только знаю, что они очень популярны, хотя бы потому, что я в разных странах мира вижу и рекламу этого сериала, и какие-то product placement этого сериала. И, в принципе, вот я как бы не удивлюсь, если все-таки Маша и Медведь очень аффилированы с государством. Это, так сказать, ну такая... Если Маша и Медведь там тоже начнет громить нацистов. И это тоже на самом деле неплохо, потому что тогда и дети не увернутся от понимания этой войны. Я как бы понимаю всю подлость того, что Маша и Медведя, или как она называется, так, да?
Машенька.
Ну, вот этот детский длинный бесконечный сериал. Через этот сериал, может быть, еще какие-то большие группы населения как бы будут поставлены перед фактом реальной войны. И мне кажется, чем больше эта информация будет окружать и будет, ну как, знаешь, вот как курьер, который тебе приносит повестку, ты в ней расписываешься, все, ты можешь дальше, ты можешь не идти, но ты расписался.
Расписался,
ты как
получил.
Бы уже, вот общество должно расписаться от млада до стара в том, что идет война. Ну, чтобы вот... у него юридически не было шанса сказать, а вы знаете, я был типа на даче.
И этого не видел.
Вот, и стоял, так сказать, к телевизору не той частью тела. Поэтому я как бы не в курсе. Вот ему должны принести и попросить расписаться. И в этом задача масс-медиа, ну и, так сказать, всех нас.
Значит, я Льва Дмитриевича Гудкова хочу спросить. А некоторые грамотные люди, ну, как бы, что ли, не упрек такой Куваеву предъявили, а скорее сами себе. Мы что, раньше этого не знали? Ну, или раньше чувствовали, кого это может чему научить? Я вспоминаю один... из наших с вами первых разговоров после начала вторжения в Украину, когда мы обсуждали отсутствие воображения у людей, отсутствие эмпатии. И вот тогда вы сказали, что, к сожалению, это, ну, это так. Я бы хотела, во-первых, ну, как вы восприняли новую Масяню? Есть ли там что-то для социолога?
Ну, Масяня – отличный пример. И действительно, то, что должно делать искусство или культура, это ставить, отчасти в принудительном порядке, ставить человека на место другого. И попробовать в принудительном порядке заставить его прожить и прочувствовать то, что чувствуют другие, особенно находящиеся вот под... бомбежками, агрессией, насилием и прочее. Но я бы только... Я почти совсем согласен, что говорит Виталий Семенович, но только меня смутила модальность долженствования. Общество должно осознать. Это абсолютно аморальное общество. Оно никому ничего считает, что оно никому ничего не должно и не хочет это. Более того, бесчувственность вот, и неспособность к переживанию – это способ выживания в этой стране. Это инерция насилия, которая идет от советских времен. Она вошла в плоть и кровь людей. Поэтому мы... Это факт. Моральная тупость – это как бы внешняя скорлупа, в которой существуют люди. Принудительно организованы это. И это надо понимать, всю серьезность этой проблемы. В каком-то смысле это показатель безнадежности страны. Отсутствие способности к переживанию, сочувствию, разрушению всего этого. И это давно, это не с войной. Мы 25 лет на это указываем, на проблему. Когда росла популярность Сталина, когда в Первой и во Второй Чеченской войны фиксировали одобрение этой жестокости и при том, что войны не хотели, сопротивлялись, но считали важным не участвовать в этом, защищаться от этого. Поэтому вот эта вот, я бы сказал, ничтожность или пустота человека, компенсируя идеи национального величия, там, правой силы и прочее. Это чрезвычайно важные вещи. И единственное, что можно сделать на первых порах, это не только там показывать Масяню, но и понимать природу этого и возможностью что-то сделать с этим. Вот, поэтому, конечно, жуткая вещь. Венеция – это родина Левады. Он родился там.
Вот это да, вот это да, я не знала.
Он...
Родина Юрия Левады, вашего учителя, основателя Левада-центра и основателя, собственно, исследований под названием «Мир советского человека», которым вся работа Института Левады была посвящена. И, собственно, те проблемы, о которых вы говорите, те проблемы, которые вскрываются сейчас, а именно апатичность и цинизм общества, вы же об этом писали очень давно, я имею в виду весь коллектив. Простите, пожалуйста.
Да. Конечно, именно об этом мы и говорили, и предупреждали, указывали на эти вещи. Поэтому разговор, мне кажется, вот я прочел ваш пост на сайте «Радио Свободы» и абсолютно согласен. Вот все разговоры нынешней российской либеральной публики, мне кажется, они в каком-то смысле непристойные, их склока. Там, здесь, на фоне этой войны и собственной попытки самооправдания, нахождения каких-то объяснений, они непристойны в каком-то смысле. Потому что остается сама проблема этого. Откуда это вот зло? Оно сидит во всех. И понять это... Вот, причины этого – это единственная возможность хоть как-то в будущем выйти из этого. Все споры пока сводятся. Сколько процентов против войны? Там 30, 40 или... Абсолютно неважно, потому что общественное мнение, вообще говоря, в нынешних ситуациях вообще не имеет никакого значения. Оно для политических событий, для общественной реакции, потому что нет никаких средств воздействия на власть, на принятие решений. Пусть даже это 30%, но это кухонные разговоры, а не публичные действия, не способность к организации, к протесту активному такому. Поэтому... Бесчувственность – это действительно способ выживания, способ устройства, ну, какое-то сохранение собственного психологического комфорта, характерного для абсолютного большинства. Нельзя сказать, что людей не беспокоит эта война. Она беспокоит, но беспокоит в первую очередь не из сострадания даже, к украинцам, к разрушениям, а скорее из шкурных интересов, как это отразится в первую очередь на мне. Угу. Действительно, потому что для некоторого все-таки обладающего информацией меньшинства понятны последствия этого, и это пугает. Но принимают ответственность за происходящее, чувствуют себя, ну, то, что можно назвать совестью или чувством вины, ну, от 9 до 11 процентов.
Лев Дмитриевич, у меня такое предложение. Мы подготовили цитату из вашего доклада, ну, коллегами прочтенную. Вот можно я сейчас попрошу ее показать? Ну, потому что доклад довольно длинный, и нам показалось важным выбрать какой-то, ну, такой значительный кусок, собственно, о чем вы пишете. Студия, покажите нам, пожалуйста, фрагмент.
Нагнетание в конце 21 года милитаристской и антизападной истерики в российских СМИ вызвало сильнейший страх населения перед приближающейся большой мировой войной. 71% опрошенных боялись такого развития событий. Это максимум за 30 с лишним лет наших исследований. Но надеялись, что пронесет. И дело, как обычно, ограничится словесной перепалкой. С кем будет война, было более или менее ясно. 37% считали, что с Украиной, а 25% – что с НАТО. В феврале 2022 года, еще до начала спецоперации, вероятной войну с Украиной считали уже 45%, а маловероятной – 49%. При этом 52% опрошенных такая перспектива пугала, но остальные по-прежнему в нее не верили и оставались спокойными. Плохо относились к Украине в этот момент 52% опрошенных, а хорошо – 36%. Но уже в мае аналогичные показатели составляли 66% плохо против 22% хорошо. Причем в первой группе преобладала опция «очень плохо» — 41%. Было бы ошибкой считать степень одобрения политики Путина и войны с Украиной выражением спонтанной реакции общества. Организованный консенсус – непременное условие функционирования социума, становящегося тоталитарным. Он невозможен без монополии режима на средства массовой информации, превращенные в машину пропаганды, которая вносит в массовое сознание упрощенные образы происходящего. Одновременно вводится полный запрет на альтернативную информацию, а это значит, что российское общество изолировано от сведений о военных потерях, мародерстве, убийствах, изнасилованиях и прочих преступлениях против населения Украины.
Ну вот о роли медиа, да, да, в финале, о роли военной цензуры, назовем вещи своими именами. Значит, к Льву Дмитриевичу у меня еще один вопрос. Вы говорите о трех фазах адаптации. Вот не случайно слово «адаптация». Мы чуть выше сказали о том, что это, собственно, стратегия выживания. А о каких трех фазах вы говорите? Можем просто, ну, вот вспомнить, что переживало российское общество сначала, ну, с 24 февраля. Вот какая была первая реакция, вторая и третья?
Ну, первая реакция была это такое ощущение гордости смешанное, удовлетворение смешанное с ужасом, депрессией, чувством стыда и прочее. И неясности, что, собственно, происходит и на Украине. Вторая – это мобилизационный подъем. И третье – это рутинизация происходящего, ослабление внимания к ней и дистанцирование от происходящего. Вот, ослабляется внимание прежде всего у молодежи, то есть так, той категории, которая, ну, более информирована, способна обходить запреты, и, в принципе, более негативно относятся к войне, не хочет этой войны. Но ясно понимает свою неспособность влиять на проводимую политику, на ход военных действий, и поэтому закрывается от этого, защищается и, в общем, уходит от этих событий. Это важная вещь. Здесь речь не просто о привыкании, как бы банализации происходящего, но и усилении вот этого защитного такого рефлекса. Не грузите меня, я не хочу страдать.
Угу. Ну, не знаю, не хочу страдать, не хочу... Но и соучаствовать, возможно, тоже. Вот мне кажется, что здесь есть определенная дифференциация. Так, там были какие-то более глубокие вопросы, развивающие эту тему?
Ну, у нас есть просто фокус-группы, действительно, более подробно это развертываем. И там видно, что респонденты хватаются за любую возможность для собственного оправдания. Угу. Вот это чрезвычайно важно. Ну, во-первых, это не война, самое частое, а это спецоперация, то есть локальная по времени и территории. Во-вторых, она не будет перенесена, в смысле военные действия не будут перенесены на территорию России. Ну и так далее, и так далее. Там есть некоторые. А во-вторых, да, и самое главное, конечно, это повторение вот официальных тезисов, что мы, ну, как Путин говорил, что мы вынуждены, нас заставили. Мы просто лишь играли на опережение. То есть мы в этом смысле жертва. Жертва Запада. И постепенно в общественном мнении действительно сдвиг понимания цели этой войны, он смещается от борьбы с нацистами, денацификации, к борьбе, вот, собственно, к войне против всего Запада, который хочет ослабить, уничтожить Россию и так далее. Это для вот этого такого цинического аморального общества это единственный или один из самых важных способов придать себе значимость. Mm-hmm. Если мы жертва, то мы находимся как бы в квазиморальной позиции такой.
Да, безусловно, имеем право на все. Что мне нравится вот, в сценарии Куваева, это то, что он предлагает посмотреть ровно на эти нарративы, только поменяв национальность. Да? Это, возможно, не самый корректный способ обращения с русско-китайской или китайско-европейской темой, но зато очень наглядно. Вот зато все это очень наглядно. Значит, я предлагаю нам и присутствующему в студии Виталию Манскому, и находящемуся с нами по скайпу на связи Льву Гудкову посмотреть наш опрос на улицах Москвы. Я со страхом, признаться, ждала его результатов, потому что мы спрашивали у людей, ну, как они думают, как скоро закончится спецоперация, тра-та-та, но там выплыло довольно много вот того, о чем в этой статье Гудкова говорит, прям наглядно, наглядно. Это займет у нас всего 2,5 минуты. Пожалуйста, студия, покажите нам сегодняшний опрос на московских улицах.
Я думаю, что она скоро закончится. И есть у меня небольшая аргументация, связанная с тем, что скоро опять будут вводить ковидные меры. Как мы знаем, с начала спецоперации ковидные меры отменили, соответственно, ковидные меры возвращаются. И таким образом, я думаю, что спецоперация близится, я надеюсь, к концу.
Если началась, то она должна когда-то закончиться. Я считаю, что уже вот-вот должна скоро закончиться.
Мне хочется, чтобы она скорее закончилась. А когда, мы не знаем. Все зависит не от нас. От правительства.
Ну, я думаю, не в этом году точно, к сожалению.
Думаем, до Нового года должно все закончиться.
Я не знаю, месяца 3, даст Бог.
Ну, хотелось бы побыстрее. А так я не могу предполагать вообще политику.
Ну, год точно будет длиться. Если как мы будем применять больше, ну, уже будем контратаковать именно по киевскому направлению, то... В принципе, закончится, ну, 4 месяца, 3 месяца. Это если будет полномасштабная, то есть, конфронтация. А так нет. Год как минимум.
Ну, хотели бы, чтобы она закончилась как можно быстрее, потому что все-таки 21 век, много очень молодежи, детей, и на это сейчас очень грустно смотреть. Поэтому хотели бы, чтобы это было как можно быстрее, и чтобы люди, которые там политики, за это все отвечают, чтобы они могли, умели договариваться на словах, потому что на деле это реально.
Все события, которые происходят, это такой пик противостояния вообще, не знаю, добра и зла. И, ну, вот... Ну, когда-то все-таки должно что-то победить, и, ну, я верю, что, по крайней мере, у нашей страны прекрасное будущее, что, не знаю, вернутся все, кто должен вернуться, и, ну, что мы справимся, и, ну, что все не так ужасно, наверное, как представляется тем, кто уехал куда-то из страны, и, ну, зачем-то вот так надо все, я не знаю. Я надеюсь, что в этом году все это закончится.
Это знает только наш президент. А мы можем только его поддерживать. Все правильно делает. Нацистов надо добивать. В свое время не добили. Теперь жалеем о том, что не сделали.
Какого нациста не добили, конечно, очень трудно вот сейчас разобраться. Я прошу Виталия Манского отреагировать просто вот как режиссера. Вот как вам эти люди в футболках с надписью Z, женщина, которая говорит про великую битву добра и зла и про то, что все не так ужасно.
Ну, ты знаешь, этот парень с футболкой Z явно призывного возраста. Я бы пожелал ему как можно скорее оказаться... хотел сказать грузом 200, ну, окей. Просто
нет,
оказаться...
получить опыт.
Да,
получить
это, да,
лично. О чем он
лично,
имеет
потому что
представление,
вот эти,
видимо, да.
Призывы Захара, там, Прилепина, значит, угу, всем отправиться в армию, находясь в пределах Садового кольца, это такая, мягко говоря, подлость, которую тоже желательно пресекать, так сказать, какими-то легальными способами. Что же касается женщины, которая там про добро и зло, я как раз в этот момент подумал, что она имеет в виду. Это почти как подвиг разведчика. За победу, угу, за нашу победу, говорит Кадочников и выпивает рюмку водки. Вот о чьей победе и чье зло. Поэтому я как раз считаю, что очень важно вот то, о чем говорил Лев Гудков в заключительной части, что многие формулируют эту войну как военная операция, специальная военная операция. Очень важно масс-медиа, я не знаю, обществу, отдельным личностям, каким-то, так сказать, людям, которые обладают повышенным авторитетом, донести до максимального количества людей тот факт, что никакой специальной военной операции не существует в природе, что идет самая настоящая война. И вот в этой борьбе за правду победить можно. Вот нельзя победить на выборах, которые не проходят. Вот электоральным образом ничего в России не изменить. Нельзя изменить там какие-то... Нельзя, в конце концов, войну доставить в Россию, потому что у Украины нет такой задачи водрузить флаг над поверженным Кремлем. Значит, войну доставить фактически в Россию не нужно и невозможно. А эмоционально, чтобы не было вот этой зоны комфорта, эту войну обязательно нужно внести в некий рацион умственных упражнений каждого человека. Начиная с бабушки, которая копает грядки в каком-нибудь там, я не знаю, Уральском военном округе, простите, коль скоро война, будем так называть российские регионы.
Воюющая Бурятия, мы же знаем.
Потому что у этой бабушки есть внук. И бабушка на самом деле может повлиять на внука, может повлиять бабушка, дедушка, ну, так сказать, мы знаем эти семейные отношения, может каким-то образом повлиять, чтобы одного бойца не было в этом строю. И когда одна бабушка повлияет, и 100 бабушек, и 1000, не будет того полка, который заходит в Бучу и совершает те чудовищные преступления, свидетелями которых стал весь мир. Поэтому наша задача вот этой, может быть, брюзжащей либеральной интеллигенции все-таки сформулировать, поставить вопрос ребром. Его как бы с доставкой на дом. Поставить общество перед этим фактом, чтобы не было возможности ни дистанцироваться, ни находиться в этом бесчувственном состоянии, о котором тоже Гудков несколько раз настойчиво упоминает. Это очень удобная форма, когда ты как бы находишься вне... И ты не сопряжен на уровне чувств с происходящим. Вот эту блокаду чувственности нужно прорвать. Это, в общем, задача, мне кажется, выполнимая.
А у меня вот только одно возражение. Когда за слово «война» задерживают, подвергают и административным, и уголовным делам.
Послушай, я же не говорю, чтобы эта бабушка вывешивала транспарант со словом «война» на своей покосившейся избе. Я за то, чтобы в ее сознании не было шанса ей самой называть эту войну военной операцией специальной. А это очень возможно, потому что, в конце концов, сознание, то есть как, конечно, сознание находится в плену у федеральных каналов, у телевидения, у этой пропагандистской машины, но через Масяню, через какие-то другие, так сказать, действия, через, в конце концов, похороны этого бурятского парня, так сказать, вот через эти все инструменты все-таки можно обойти вот эту блокаду и войти в маленькую щель ее, так сказать, открытого еще к восприятию сознания. Ее, и под этим словом ее, я говорю о 140 миллионах населения Российской Федерации, которая, конечно, сегодня является страной-агрессором, но вот эти 140 миллионов, немалая часть из них считают, что они, как бы не в курсе. Что вот их нужно ввести в курс и дать им эту, условно говоря, эту повестку, в которой они должны расписаться. Это некий символический акт, которого не должен избежать никто. И, кстати сказать, если после этого там будет большая часть населения, большой процент, 70%, которые по-прежнему будут считать, что мы там, значит, решаем какие-то очень важные вопросы будущего России, это, конечно, повлияет как раз и на будущее России. В том смысле, на судьбу России после ее поражения в войне.
Уверен режиссер Виталий Маски. Я к Людмиле Гудкову обращаюсь. У вас есть какой-то комментарий по поводу нашего спонтанного опроса? Вот клянусь, мы никогда там ничего не подделываем, не редактируем. Просто берем и даем как есть. Вот как людей встретили. Единственное, что, может быть, последовательность выстраиваем. И по поводу того, что Манский нам предлагает, то есть просвещение.
Первое, что там заметно, помимо того, что уже вы сказали, это идея, это некоторое такое пробивающееся представление о затягивании войны. Вообще говоря, и это мы на опросах тоже видели. Идея «Блицкриг», она исчезла давно. 1 февраля она была очень такая ярко выраженная и популярная. Сегодня около половины считают, что война протянется минимум полгода, а может быть и больше. То есть люди начинают немножко ощущать то, что война, первоначальный план провалился, и это затягивается, а, соответственно, и все проблемы, которые связаны с этим, они будут обостряться. Вот, это очень важно. Для меня это, вообще говоря, очень важный момент, потому что я не верю в массовое возмущение, выход на улицы с антивоенными протестами. В условиях тотальной совершенно информационной изоляции никаких возможностей представить другую альтернативную точку зрения нету. Люди должны сами дозреть. И здесь вот чрезвычайно важная вещь, я надеюсь на нее, отчасти наблюдаю, это то, что само по себе затягивание войны, отсутствие успеха, оно будет размывать миф о супердержаве, самой мощной в военном смысле, обладающей гигантской армией и прочее, прочее. Это размывание доверия к войне или видимого успеха армии означает кризис легитимности власти как военной державы, как империи. А если вспомнить русскую историю, то поражение войне всегда вызывало острейшие кризисы политические или революции, или какие-то изменения. Ну, начиная с Крымской войны, за которой последовали реформы Александра II, первая революция вслед за русско-японской войной, фактическое поражение в Первой мировой войне вызвало большевистскую революцию. Афганистан, ну, вызвал сильные совершенно сомнения в величии Советского Союза. А Чеченская война подорвала доверие к правительству Ельцина и, вообще говоря, смыла авторитет реформаторов. Поэтому вот этот процесс, он спонтанный, он никем не направляемый. Это люди сами начинают думать, и я, вообще-то говоря, надеюсь на это. И вот такого рода признаки затягивания войны, пока это надежда, иллюзии, но явно совершенно, что они не будут оправдываться. Они все-таки заставят хоть каким-то образом работать мозги. Вот. А насчет того, что бабушки могут сказать, вообще говоря, все исследования, не только наши, все опросы показывают, что старшее поколение как раз выступает за не просто за поддержку войны, а за до победного конца, до полной победы. Это наиболее консервативная и наиболее агрессивная часть населения. Хотя и боится войны, потому что еще от своих родителей она знает ужас Второй мировой войны. И прожила свою жизнь под лозунгом «Все можно перетерпеть, лишь бы не было войны». Это, вообще говоря, важная вещь, почему операция называется спецоперацией, а не войной. Вот. Поэтому проблема, конечно, в каналах информации, в допуске информации. Сейчас заблокирована информация и о потерях, и о последствиях этой войны. И фактически все сводится только лишь, ну, я имею в виду интеллигентскую публику нашу, сводится сколько людей против войны и кто хороший русский, кто плохой. Mm-hmm. Вот и все. А причины анализа, ну, в общем, остаются вне поля внимание, поле работы, ну, за исключением там небольших групп аналитиков вроде Рогова там и прочих. Угу. Это не входит в общественную мысль, в общественную работу.
Лев Ильич, спасибо. Я бы только прокомментировала, что все-таки за войну скорее дедушки, чем бабушки. Были исследования там, какие-то параллельные, которые говорили о том, что как раз мужчины взрослые, ну, грубо говоря, 60+, вот они поддерживают спецоперацию, а бабушки как раз, в общем, ну, то есть женщины уже, может быть, начали больше страдать, да, начали больше страдать и больше это все понимать. У меня еще одна чудесная тема, которую коротко вот хотелось бы обсудить с Виталием Манским, но сначала мы посмотрим прям отрывочек маленький сюжета про Гарика Сукачева и его, так сказать, рерайт песни «Я остаюсь» Анатолия Крупнова.
Гарик Сукачев и еще несколько десятков музыкантов выпустили совместный клип на популярную песню 90-х «Я остаюсь». Видео вышло залихватским, но многие теперь в соцсетях спорят из-за чего – антивоенной позиции или просто из-за спартаковского шарфа у солиста.
Ну, такая вот короткая врезка. Собственно, можно даже не возвращаться к истории песни «Я остаюсь», хотя понятно, что в изменившемся контексте. Ну, это, конечно, циничное использование бренда Анатолия Крупнова, который пел «Я остаюсь» во времена перестройки. И понятно, чему он там бросал вызов. Виталий, у меня вот вопрос такой. Бьется ли общая социология с социологией реакций деятелей культуры? Вот я имею в виду, там Сукачев поддерживает, условно говоря, действия своего правительства. Захар Прилепин, как упомянутый, уже поддерживает это все. А вот вы, например, не поддерживаете. И Киносоюз вы закрыли не так давно, насколько я понимаю, из-за условий войны. Есть часть театральных деятелей, которые покинули Россию, которые, ну, заставили их уехать, или они сами это сделали. А есть часть, которая с удовольствием едет в Мариуполь. Вот я боюсь даже вот это вот произнести, но люди едут в Мариуполь, видимо, осматривать руины театра, на которых они дальше будут свои бюджеты осваивать.
Знаешь, я как раз более спокойно отношусь и вот к песне, к этому каверу «Я остаюсь». Mm-hmm. То есть я более спокойно отношусь к тому, когда открыто те или иные представители творческой интеллигенции заявляют о своей позиции. Я вообще за плюрализм, за широту, но если человек поддерживает войну, в конце концов, это его право, и если он это делает публично, тем лучше для будущего, так сказать, если это все обнародовано. Угу. Но если ты вот задавала мне вопрос, какие соотношения, вот, так сказать,
можно ли о них
сколько
говорить?
Там
да,
50
правда.
На 50, или вот мне кажется, что те, кто не никак не выражают своего отношения и продолжают свою повседневную, рутинную, творчески наполненную, яркую художественную жизнь, они как раз находятся в том лагере, который поддерживает войну. Потому что тем самым эти люди легитимизируют войну. Они, не изменяя, даже не просто не заявляя своей позиции, а просто не изменяя саму логику творческого художественного процесса, они как бы не сообщают широким аудиториям, что жизнь поменялась. Вот ты знаешь, я здесь, в Риге, был на постановке Херманиса, где играет Чулпан Хаматова. Я сейчас даже не буду говорить ничего о самой постановке, но сам факт, что в конце были запрещены аплодисменты, тебя вынуждает принять тот факт, что жизнь изменилась. А когда в Москве 50 театров и по стране еще 1500 театров, каждый вечер выходят актеры на подмостки и играют в диапазоне от Чехова до незапрещенных пока там современных авторов, и играют водевили, драмы, комедии, трагедии, там что угодно, в общем, нет войны. Угу. Когда открываются выставки. И поэтому, раз они говорят «нет войны», они работают на войну. И поэтому мы приняли решение закрыть Киносоюз, как творческую организацию, потому что мы не считаем возможным для себя. Да, мы в своем заявлении, мы не делали по поводу закрытия политического заявления, но мы не считаем в момент войны возможным продолжение жизни в довоенных реалиях. Вот я так смотрю, ты смотришь на часы.
Ну, у нас 4 минуты до финала. Я вот только хочу коротко спросить. Я пытаюсь понять, вот на чем это разделение основано. Вот нельзя сказать, что человек какой-то, вот, который занимался современным театром или современным искусством, что он обязательно будет противником войны. Потому что у меня есть сколько угодно примеров, к сожалению.
Я за то, чтобы все определились и произнесли. И я не боюсь, если в результате этого произнесения окажется, что за войну 90%, а против войны 10%. Любая ясность лучше неясности. Ну, в этом нет, конечно, в художественном творчестве загадки, неотвеченные вопросы – это прекрасно. А вот в жизни должна быть ясность. И эта ясность, она помогает вообще двигаться вперед, она помогает вообще понимать, в каком мире ты находишься, и что, в конце концов, делать. Может быть, эта ясность подтолкнет еще 3%, как сделал сегодня Белый, уйти из МХАТа и оставить его по Реченкову, и пусть, так сказать, он там наслаждается. Лишение иллюзий. В принципе, вот Ардукфес ушел, мы лишились иллюзий. Мы не закрываем свою институцию, но мы понимаем, что в этих формах уже действовать бессмысленно. Так же, как политики или гражданские активисты. Они поняли, что выходить с одиночными пикетами уже бессмысленно. Уже нужно совершать некие другие действия. В конце концов, очень важно сейчас сохранять штыки. Да, я полностью преклоняюсь перед теми, кто выбирает другой вектор своего существования. Навальный,
Яшин там, сейчас,
Илья Яшин. Но это единицы, младше, это такие героические единицы, как самосожжение Яна Палаха в центре Праги. Но нельзя самосожжение превращать в, так сказать, нельзя армию способных к трезвому анализу и дальнейшей работе после окончания войны людей, их как бы терять эти штыки. Поэтому...
Я совершенно согласна, Виталий Васильевич. Последний кусочек из «Масяни» я хочу, чтобы мы посмотрели. Там отличнейший финал, полный здорового морализма.
Знаете, вот людей от животных отличает чувство эмпатии. Это сострадание и сочувствие. Это именно то, что делает нас людьми, а не скотом. Но иногда эмпатия притупляется. После Второй мировой войны обыватели немецких городов принудительно вводили на экскурсии в концлагеря, чтобы они увидели все своими глазами. Вот и вы сейчас посмотрели. Эта война – страшный позор России и проклятие. Это проклятие будет висеть над Россией теперь еще долго, а оккупанты и убийцы будут гореть в аду. И это не китайцы, извините. Простите, что мульт вышел не смешной. Но какое нахрен веселье, когда столько людей гибнет каждый день? Я сидею. Чао-какао.
Ну, прежде чем мы попрощаемся с зрителями и слушателями, последняя реплика Льва Гудкова. Но только у нас прям вот 50 секунд до конца эфира.
Лена, я бы хочу сказать, что это началось не сегодня, не в этом году. А хотелось бы, чтобы деятели культуры немножко понимали то, о чем говорил Кира Муратова, Петрушевская, ну, в конце концов, Шаламов, вообще говоря, о том... Когда вы упоминали там о том, что загажены брошенные церкви, вот эта вещь, которая выплыла, которая вошла в структуры власти, в сознание людей, вот это надо было поднимать и учитывать. Это давно было. Почему это не эта тема не поднимается, не привлекает внимания, я не очень понимаю. И иначе мы оказываемся каждый раз, отродясь этого не было, и вот опять.
Лев Ильич Гудков, социолог, экс-руководитель Левада-центра, признан иностранным агентом, автор статьи «Три фазы адаптации». И Виталий Васильевич Манский, режиссер-документалист, президент фестиваля «Ардокфест». Что знают, думают и чувствуют россияне о войне в Украине? Вот сегодня мы об этом говорили. Передача «ЦУМ» к событию провела Елена Фанайлова.